Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодняшняя наша гостья – это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить в рамках нашей программы «Не спеши языком». И сегодня мы продолжим ту тему, которая была начата в прошлый раз. Говорили мы о культуре речи в семье. Проблемы стихового воспитания. Вот такая тема у нас будет сегодня.
Да, Валентина Федоровна, я предлагаю поговорить сегодня о стиховом воспитании. И сразу скажу нашим радиослушателям, что термин «стиховое воспитание» не я придумала. Этот термин был введен Корнеем Ивановичем Чуковским. В его знаменитой книге «От двух до пяти» есть глава, которая так и называется «О стиховом воспитании». В прошлый раз мы говорили с вами, дорогие радиослушатели, о культуре речи в семье и подошли с вами к одной очень серьезной проблеме. Мы сказали, что для того, чтобы наш ребенок усвоил норму литературного языка в семье, мы, родители, сами должны быть носителями образцового, элитарного типа речевой культуры. Ну, а если это невозможно, что нам тогда делать? И тогда на помощь нам придут образцовые тексты художественной литературы и, в частности, стихи. Вот об этом я предлагаю сегодня поговорить. Ну и кроме того, мы должны подумать с вами о том, мы говорили о языковой пошлости, о языковой расхлябанности и сказали также, что мы не можем защитить нашего ребенка от того, что он слышит в школе, в транспорте, на улице, но мы можем привить ему иммунитет против грубости и против вот этой самой словесной пошлости и словесной расхлябанности. И вот я предлагаю нам сегодня поговорить на эту тему. Недавно я была в кино со своей семьей, мы смотрели замечательный мультипликационный фильм, называется он «Холодное сердце». И пока еще не начался сеанс, сзади сидела семья, молодой папа с двумя дочерьми. И вот я невольно слышала, о чем он говорил с дочками. Он говорил, они там купили попкорн и ели, вот он им говорил, «Ну куда ты пальцами лезешь? Ложи сюда, давай я тебе стиру». И я подумала, бедные девочки, вот папа хороший, такой я потом еще посмотрела в перерыве после фильма, такой молодой, современный мужчина, хороший папа, привел своих дочек в кино, но что он им навязывает? Он навязывает им с детства полный набор просторечных форм и выражений. И этот папа, сам о том не подозревая, обрекает своих дочерей на то, что они, став взрослыми, будут преодолевать свое просторечие, бороться с теми неправильными, которые они усвоили в детстве, если, конечно, еще и осознают необходимость этого, а то, может быть, так и проживут всю жизнь, даже не задумываясь о том, как они говорят. А вот одна известная героиня, которую звали Элиза Дулитл, она осознала эту необходимость. И вот я часто студентам привожу пример. Помните, говорю я им, Элизу Дулитл, знаменитую героиню пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Это была дочка мусорщика, которая,
цветочница,
да, цветочница, которая захотела брать уроки у профессора Хиггинса, уроки фонетики, так как с ее произношением, ужасным произношением, которое она усвоила, живя в трущобах, она не могла найти себе хорошую работу. И вот этой Элизе повезло, потому что профессор Хиггинс согласился ее учить, и к тому же он заключил пари с полковником Пикерингом, они оба были лингвистами. Какой же пари он заключил? Профессор Хиггинс сказал, что за несколько месяцев он из этой уличной неумытой цветочницы сделает герцогиню. Это ему удалось, как мы помним. Но с чего же он начинает, профессор Хиггинс? С чего начинается превращение неумытой девчонки в герцогиню? С обучения правильному произношению. Элиза действительно становится великосветской дамой, но только после того, как ей удается усвоить правильное произношение, избавиться от жаргона и просторечных выражений. Но это я вот по поводу тех девочек, которые, может быть, став взрослыми, осознают необходимость речи правильной, поймут, что наша речь – это наша визитная карточка, и начнут учиться правильной речи, потому что в семье их этому не научили. Итак, как же нам воспитать в детях чувство слова, любви к языку? Я уже ответила на этот вопрос. Нам необходимо стиховое воспитание. Вернее, не нам, а нашим детям.
И, а может быть и нам тоже.
А может быть и нам тоже, да. Потому что чтение стихов, особенно когда ты читаешь вслух и своим детям, или там внукам, или племянникам, доставляет удовольствие, вот прежде всего. Так вот, Корней Иванович Чуковский считал, что воспитать у детей хороший эстетический вкус, любовь к слову и сделать им прививку против словесной пошлости можно только благодаря стиховому воспитанию. Уже в раннем детстве, говорил Корней Иванович, ребенку присуще естественное чувство стихотворного ритма. И, как я уже сказала, эту мысль он обосновал вот в этой главе о стиховом воспитании, но, впрочем, и во многих других своих статьях, которые он адресовал педагогам и родителям. Читая стихи самого Чуковского, каждый взрослый, каждый из нас может почувствовать себя актером на какое-то время и побыть им. Потому что сказки его в стихах написаны невозможно прочитать, потому что это такие дивные диалоги, где есть и просьба, и мольба, и отчаяние, и удивление. И все это папа или мама, бабушка или дедушка должны показать маленькому человеку с помощью интонации. То есть действительно получается театр одного актера. Им приходится говорить то басом, как слон, то фальцетом, как мартышки, то скороговоркой, как зайчата. А ребенок слушает наше чтение и учится разнообразию русской интонации. Ведь интонационное богатство – это одна из важнейших составляющих речевой культуры. Я в детстве очень много слышала стихов в исполнении моего отца, и у нас были пластинки дома, и вот у меня до сих пор, когда я начинаю читать «Телефон» Чуковского, то у меня просто звучит голос этого артиста, который так выразительно читал. У меня зазвонил телефон, кто говорит слон, откуда от верблюда, что вам надо шоколада. Я так удивлялась, для кого, для сына моего. А много ли прислать? Да пудов и так 5 или 6, говорил он. Больше ему не съесть, он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоши. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели, ну и так далее. А потом позвонили зайчатки, нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки, пришлите, пожалуйста, книжки, ну и так далее. Так вот, те родители, которые не читают детям стихов, они просто обкрадывают их детство. И я хочу сейчас обратиться к родителям и сказать им: дорогие родители, помните, что не читая своим детям стихов, вы лишаете их возможности узнать о нашем языке что-то очень-очень важное. Вы лишаете их возможности почувствовать красоту русского языка. И в таком случае у вас вырастет человек глухой к слову. И потом, сколько бы его ни поправляли, говоря «не хозяева, а хозяева», «не средства, а средства», он не слышит этих поправок. И я уж не говорю о тех взрослых, которые иногда просто демонстрируют свое воинствующее невежество, говоря: «ну кому нужна эта ваша поэзия, кому нужна эта ваша литература, да не понимаю я ваших стихов». И мне бывает всегда очень странно слышать от родителей, которые говорят, что их дети не любят читать, совсем ничего не читают.
Особенно стихи почему-то многие, да, дети не воспринимают.
Дети не воспринимают стихи.
Вот это для меня тоже удивительно.
Да, они могут выучить наизусть даже маленькую басню. И по русскому языку они получают 2 и 3 в школе, учатся плохо. И я всегда думаю, ну а что же, кто же в этом виноват? Ведь вы упустили то золотое время, когда могли напитать ум вашего ребенка образцовыми литературными текстами.
А вот, Наталья Александровна, вы знаете, иногда дети ведь сопротивляются. Вот маленькие дети, они очень сильно сопротивляются. Не хочу стихи, лучше там мне сказку почитай там, или еще что-то. Вот как все-таки вот, ну, я не знаю, может быть, это не такой педагогический больше вопрос, как все-таки вот...
Может быть, не те стихи вы
развить,
выбрали.
Развить.
Ну, я вот сегодня интерес. Еще постараюсь об этом сказать. Да. Ваш вопрос совершенно справедливый и закономерный.
Очень, потому что это, да, вы знаете, это достаточно распространенное.
Но если такое. Я на него не отвечу в процессе моего с вами диалога, Валентина Федоровна, тогда вы настойчиво вернитесь к этому вопросу.
Хорошо.
Но мне кажется, что я все-таки какой-то
хорошо,
ответ постараюсь дать, ссылаясь на специалистов, прежде всего, конечно. Сегодня, к сожалению, это все знают, утрачена культура семейного чтения. А когда-то такая культура существовала. существовало. И вот как вспоминает об этом Лидия Корнеевна Чуковская, это дочь Корнея Ивановича Чуковского, она в своих воспоминаниях пишет так. «Стихи отец читал постоянно и всегда вслух. Никогда я не слышала чтения более пленительного. В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что с молоду привык упиваться стихами. Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивали, слушая, что он упивался. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и голосом отца. Зыбь ты великая, зыбь ты морская, начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. Чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты. Читал он широким, певучим, страстным голосом. И мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны, и все вокруг звучанию голоса. На страницах своих книг он постоянно утверждает, что первое дело учителей литературы – влюбить детей в поэзию. И первое дело родителей добавим мы. И вот это стихотворение «Зыбь ты великая, зыбь ты морская, чей это праздник, так празднуешь ты, волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты» – это прекрасное стихотворение Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное». В своей работе о стиховом воспитании Чуковский говорит: «Я хотел бы сослаться на свой собственный педагогический опыт». А педагогический опыт у Чуковского был. Во-первых, нужно сказать о том, что он был многодетным отцом. У него было два сына и две дочери. Сын Николай и дочь Лидия, вот потом известная диссидент и правозащитница Лидия Корнеевна, они стали писателями. Один из сыновей его, Борис, он погиб в 41-м году на фронте. И дочка Мура, вот которой посвящены многие детские стихи Чуковского, она умерла в детстве в 11-летнем возрасте. Так что вот у него было четверо детей. Во-первых, я сказала, он был многодетным отцом. Во-вторых, он очень много выступал в детской аудитории, встречи с читателями, проводил и так далее. Так вот он пишет: «Я хотел бы сослаться на свой собственный педагогический опыт. Воспитывая своих детей, я пытался привить им с самого раннего возраста строгий и здоровый эстетический вкус. Надежным материалом для достижения такой воспитательной цели послужил мне фольклор, главным образом героический эпос. Я читал своим детям и их многочисленным сверстникам былины, Одиссею, Калевалу, и убедился на опыте, как нелепы и беспочвенны опасения взрослых, что дети не поймут этих стихов. Там ведь очень много такой устаревшей архаичной лексики, там ведь особый такой стихотворный строй. Да, но тем не менее,
особенно Илиада, Одиссея.
Да. Но тем не менее, вот Чуковский пишет о том, что в конце концов, такая лексика и такой строй был воспринят ими как близкий, живой, понятный. И более того, они полюбили такую поэзию и стали вводить в свой речевой обиход даже вот целые фразы из этих произведений. И он говорит, что это хорошо, поскольку положительно влияет на общее языковое развитие ребенка. И вот он дальше продолжает. Особенно привлекательными для детей оказались былины о Добрыне, Ваське Буслаеве, Илье Муромце, Алёше Поповиче. Сборники былин стали любимыми детскими книгами, и звучание этих поэм до того полюбилось ребятам, что даже во время игр их речь стала сбиваться на былинный размер. В их лексиконе, то есть словарном запасе, появились такие слова, как «калёна стрела», «кинжалище булатное». Дело дошло до того, что мой маленький сын, пишет Чуковский, однажды назвал свою мать «матёра вдова Амельфа Тимофеевна». Ну, использовал такой былинный образ. Так что вот каким опытом делится с нами Чуковский. Людей, которые не любили поэзию, Чуковский считал духовными калеками, призывал их жалеть их так, как мы жалеем инвалидов, людей без руки или без ноги. И я опять обращаюсь к мемуарной прозе, к воспоминаниям Лидии Корнеевны, которая вспоминает, описывает такой случай, такой эпизод. Да, она, кстати, говорит, что таких людей он всегда называл беднягами. Mm-hmm. И вот однажды был такой случай. Они где-то сидели на полянке, она с отцом, а неподалеку от них двое мальчишек деревенских сквернословили. Чуковский что-то писал в свой блокнот. Услышав, как сквернословят дети, он отложил бумагу и карандаш и пошел навстречу хулиганам. И, подойдя к ним, он закричал: «Молчать!» Но мальчишки, отбежав от него на некоторое расстояние, стали выкрикивать ругательства еще громче. Тогда Корней Иванович погнался за ними, но потом он понял, что он их не догонит, и, резко остановившись, громко-громко закричал им: «Бедняги, бедняги, вас обокрали!» И дочь пишет, что по щекам отца текли слезы. Он, конечно, имел в виду воровство духовное, да, потому конечно. Что этим детям не объяснили, что таких слов произносить нельзя. Им не сделали эту прививку против пошлости, и в них не воспитали отвращение к безобразному. И сколько мы сегодня видим таких людей, у которых в детстве не воспитано отвращение к безобразному.
Да, мат называют еще крамолой.
Да. Да.
Просто-напросто.
Вот, Валентина Федоровна, и мы с вами знаем, что немало примеров того, как из просторечной среды выходили выдающиеся мастера слова и выходили выдающиеся писатели. Я думаю, что мы сейчас с вами могли бы много таких назвать, но не будем далеко ходить за примерами. Назовем, например, Виктора Астафьева или Василия Шукшина, которые вышли из деревенских семей и стали великолепными писателями. Почему это произошло? Я думаю, потому что в детстве они слышали яркую народную речь, ласковую интонацию своих бабушек и мам.
Может быть, даже им читали какие-то, или рассказывали сказки, да, или былины.
Они слушали фольклорные произведения, то, что вот тот же Чуковский называет шедеврами народной поэзии. Они полюбили в детстве слово, стихи, чтение. В отрочестве и юности прочитали хорошие книги. Возможно, им повезло, ведь раньше и в сельских школах можно было встретить неравнодушных, одаренных учителей, да, очень хороших учителей литературы и русского языка. Вот мой папа вспоминал, что у него была такая учительница в начальной школе. Так что вот все эти факторы так счастливо переплелись, что они, будучи, казалось бы, носителями просторечия, детьми неграмотных родителей, тем не менее становились хорошими писателями. Вот все это было заложено в детстве. Но я продолжу ссылаться на моего любимого Чуковского и приведу еще его одну такую любопытную мысль. Чуковский пишет: «Ребенку еще нет и 12 месяцев, он еще не владеет активной речью, то есть еще годика ему даже нет, но посмотрите, пишет Корней Чуковский, с каким ненасытным удовольствием слушает он и «Бессмертные ладушки», и «Сороку ворону».
Какие-то песенки колыбельные,
да? Колыбельные песни, «Кошкин дом», но мы все помним «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом, загорелся кошкин дом». Вот обратите внимание на ритмический рисунок этой потешки. «Загорелся кошкин дом, идет дым столбом, кошка выскочила, глаза выпучила, бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом, а лошадка с фонарем, а собачка с помелом, серый заюшка с листом, раз, 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 и огонь погас». Вот это фольклорное произведение, и такие...
Да, тут даже ритм такой интересный.
Да, интересный. Да, вот они называются потешками, потешки. Почему это потешки? Потому что народ придумал эти потешки специально для того, чтобы, играя с ребенком, учить его родной речи.
Те же самые ладушки, ладушки.
Ладушки, ладушки. Это же все ритмически организованные вещи. Или вот мне очень нравятся такие потешки. «Свинка ненила, сыночка хвалила. То-то хорошенький, то-то пригоженький, ходит бочком, хвостик крючком, нос пятачком». И так мама читает такую потешку, и они вместе рассматривают цветные картинки. «На горе камыши, разыгрались там ерши, круг постарше, круг помладше, круг совсем малыши». А на третьем и четвертом году, пишет Чуковский, обратите внимание, как жадно воспринимает ребенок стихотворные сказки. Иногда очень длинные, по 300 и по 400 строк, то есть настоящие поэмы. И после третьего-четвертого раза ребенок уже просто выучивает наизусть эту сказку. Но деспотически требует, чтобы их читали ему снова
еще,
и снова.
Еще, это я помню.
И доводит до изнеможения маму и бабушку. И я всегда подтверждаю наблюдение Чуковского, потому что у меня тоже есть опыт. У меня двое детей, ну, правда, они уже очень взрослые, и многочисленные племянники, и я подтверждаю это, памятуя о своем опыте чтения стихов детям, и я всегда удивлялась, ну почему? Почему ты уже знаешь эту сказку наизусть? Если я остановлюсь, ребенок меня уже поправляет, подсказывает.
Или что-то наоборот, если не так прочитаешь, скажешь. Вот специально даже иногда не так прочитаешь. начинает повторять именно так, как нужно.
Управлять, да. Управлять, да. Вот, ну вот какой ответ? Я вот для себя только один ответ давала. Он получает удовольствие, ему приятно. Вот, но потом, через какое-то время, я получила еще один ответ на мой вопрос. Однажды я присутствовала при разговоре одной моей коллеги, молодой мамы у нас на кафедре, с одним нашим старшим коллегой, это уже некий Александр Михайлович, покойный, царство ему небесное. Он очень много лет преподавал стилистику, хорошо знал литературу, но был очень такой тонкий филолог. И вот она однажды рассказала при мне, этому нашему старшему коллеге, о таком случае. Она рассказала, что ее маленький ребенок, ему не было еще и 2 лет, он раскапризничался и так капризничал, что она уже не знала, как его успокоить. Тогда она в отчаянии, она же филолог, мама филолог, взяла его на руки и стала читать ему стихи. «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин». И вдруг она увидела, что ребенок затих
слушай.
И стал слушать. И успокоился, и стал слушать. И вот она спросила, почему? Почему это произошло? Ведь он там не понимает ни одного слова. Ни что такое невидимкая луна, ни что, может, даже и не знает, что такое колокольчик, и неведомые равнины. Да. Вот. На что наш старший коллега ответил так. Он сказал, буквально следующее, я на всю жизнь запомнила. Он сказал, его завораживает музыка стиха.
Согласна.
И потом, еще несколько лет спустя, я познакомилась с трудами известного детского психолога, педагога и поэта Вадима Левина, который буквально вот так пишет. «Ребенку нужен ритм. Это его успокаивает. Дети ритм очень хорошо чувствуют».
Вы знаете, даже вот с одним взрослым я разговаривала, читали стихи какой-то в такой небольшой узкой компании. Он говорит, давай еще раз прочитай, вот один из них, прочитай еще раз. Я на первое слушание слушаю только музыку стиха. Угу. Я ни слов пока еще не слышу. То есть взрослый даже человек, понимаете, конечно, признается конечно. В этом. Второй раз я начинаю уже в смысл входить, да, вникать. Вот видите, совершенно значит, верно. Эта да. музыка, она действительно, каждый осознает вот это, конечно, чувствует это эту чувствует. Музыку.
Только у одних это чувство такое вот обостренное, тонкое, у других, может быть, где-то дремлет.
Да,
вот,
да,
надо разбудить. Да. Но ведь мама, вот мы мамы все, мы же это интуитивно чувствуем, когда мы своего ребенка хотим успокоить, там, усыпляем его, мы его ритмично покачиваем на руках или в колясочке, мы его похлопываем. Ведь это же не случайно все происходит. Мы чувствуем, что наш ребенок нуждается в этом ритме, и этот ритм его успокаивает. И свои первые впечатления стиховые, вот именно стиховые, он получает у нас в самом раннем возрасте. И вы правильно, Валентина Федоровна, сказали, что вот колыбельные песни – это вот та первая поэзия, с которой наш малыш сталкивается. Вот Чуковский в своем дневнике записал. 4-месячный младенец лежит на кровати и пускает изо рта пузыри, а его мать, охваченная внезапным экстазом, вдруг бросается на него с поцелуями и выкрикивает такие слова. «Буцики-муцики-дуцики, руцики-пуцики-бум, куценьки-вы-таракуценьки-пуценьки-вы-марабу». Абракадабра, да? Этих слов, говорит он, она никогда не слыхала и ни разу никому не говорила. Обычно ее речи были банальны и скудны. И вдруг такой праздничный фейерверк слов, словотворчества, такие экзотические звуки. И что всего замечательнее, говорит он, эти буцики, муцики, пуцики образуют с собой стихи, потому что в них есть и ритм, и рифма. И за всю свою жизнь эта женщина не имела и отдаленного отношения к стихам, и вдруг заговорила стихами. И всему виною был ее вот этот 4-месячный Санька, который лежал и пускал пузыри.
То есть от умиления от такого, да,
вот.
От любви.
И дальше он продолжает. Неотрывно глядя на ребенка, женщина молча пятится к стене и, отойдя на несколько шагов, быстро возвращается к нему, произнося на ходу эту свою импровизированную фразу. Она начинает его тормошить, и ребенок заливается смехом. Потом она снова отходит и снова набрасывается на него. Ну, конечно, набрасывается в кавычках, ну, да. Но мы же тоже так играли с детьми, знаем, о чем идет речь. И это повторяется не меньше 10 или 12 раз, строго размеренным темпом. Вот. То есть эта женщина, она интуитивно чувствует, в чем нуждается ее ребенок. И ученые, вот специалисты по онтолингвистике, по лингвистике детской речи, они используют такой термин «диада». Диада. Что же такое диада?
Диада.
Да, это единство. Единство мать-дитя.
Вот когда... Двоих.
Да, двое. Это неразрывное единство. И говоря о диаде, об этом единстве, ученые пишут, используют такое понятие и доказывают, убеждают нас в том, что это действительно существует. О чем они говорят? Они говорят, что есть бессознательное адаптивное поведение матери к ребенку, а ребенка к матери. То есть это единство чем обеспечено? Вот этим бессознательным адаптивным поведением. Мать, не все же мамы там филологи или педагоги, любая женщина, она интуитивно чувствует и приспосабливается к речевым и познавательным возможностям своего младенца, а младенец тоже приспосабливается к речевому поведению своей матери. Она стимулирует его такие, как говорят ученые, коммуникативно-познавательные потребности. И вот еще пример из дневника писателя. Рубашоночка, распашонка, шонка, шонка, распашоночка, для миленка, для детенка, для детеночка. Так выкрикивала ночью у меня за стеной жена управдома, пишет Чуковский, восхваляя новую рубашку своего грудного младенца. Удивительно, что почти каждую мать охватывает такая внезапная страсть к ритмическим стиховым излияниям во время каждого бурного приступа нежности. Вот. То есть мы это интуитивно знаем и чувствуем, бессознательно адаптируемся к возможностям и потребностям малыша. Но главное не оставлять этого и дальше продолжать это стиховое воспитание, потому что когда наш ребенок подрастет, и у него уже появится активная речь, и он уже будет понимать смысл слов, тогда уже мы можем ему предлагать другие стихи. Вот, и здесь Вадим Левин говорит, что важно читать ребенку такие стихи, которые нравятся нам самим, потому что он будет чувствовать вот наше волнение.
Да, конечно.
Наше волнение, наш интерес, да. Вот Вадим Левин, детский психолог и педагог, о котором я уже сегодня упоминала, он говорит, важно, чтобы мы читали ребенку то, что мы сами любим. Пусть это будут даже взрослые стихи, потому что ему важно волнение взрослого, наш интерес, наше удовольствие.
Все равно он же чувствует.
Да, он очень чувствует. Конечно. Дети очень чувствуют. Ну вот лично мне нравятся все стихи Чуковского, и 4- или 5-летнему малышу я бы читала Федорина «Горе». Я просто, когда читаю, я сама получаю огромное удовольствие. Можно я немножко прочитаю?
Можно, даже нужно.
Я фрагмент. «И помчались по улице ножи, эй, держи, 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 и кастрюля на бегу закричала утюгу, я бегу, 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 удержаться не могу, вот и чайник за кофейником бежит, тараторит, тараторит, дребезжит, утюги бегут, покрякивают, через лужи перескакивают, а за ними блются, блются, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, вдоль по улице несутся, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, на стаканы дзынь натыкаются, и стаканы дзынь разбиваются, и бежит, бренчит, стучит сковорода, вы куда, 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 а за ней вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке, из окошка вывалился стол, и пошел, 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 а на нем, как на лошади верхом, самоварище сидит и товарищам кричит, уходите, бегите, спасайтесь, и в железную трубу, бу-бу-бу, бу-бу-бу.
Ну вот представьте, как...
Какая картинка, и ребенок думает, так что же случилось, куда они бегут, куда эти тарелки бегут, куда эти стаканы, ножи, утюги, что произошло? А оказывается, это Федора-то их не любила их она.
Тяжелой жизни довела.
Не любила их она, била их она, вот, и вот они убежали.
Не мыла их она.
И не мыла их она, да. А вот эти стихи я прочитала бы 5-летнему малышу. Слыхали? Сегодня в подъезде 8-м ходил почтальон с необычным письмом. Измятый конверт, а на нем по линейке написано четко: «Вручить неумейки». Нам в детстве это ведь читали, и мы это запомнили, и своим детям читали. Это вот замечательный детский поэт Яков Аким. Я очень любила в детстве стихотворение Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Просто, ну и 6-7-летнему, 6-летнему, наверное, уже можно читать. Помните, ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20. Тут просто какое-то детективное начало, что это за парень. И я помню, как я переживала, вот дойдет он или не дойдет. Помните, как там «даром минуты одной не теряя, бросился парень с площадки трамвая автомобилю на перерез и по трубе водосточной полез. Третий этаж и четвертый, и пятый, вот и последний пожаром объятый. Черного дыма висит, пелена рвется наружу, огонь из окна». Шаг, остановка, другой остановка, вот до балкона добрался он ловко. Ну, просто гениальные стихи, даже сейчас, когда я это перечитываю, у меня просто, ну, как говорят, мурашки идут по спине. Настолько это гениальные детские стихи. Ребенку постарше 10-11 лет я бы читала, предположим, стихи Олега Григорьева. Я знаю, что дети любят. У меня такая племянница была, ну, сейчас она уже девушка, она очень любила Олега Григорьева, могла его бесконечно слушать. Или Даниила Хармса. Сейчас я не ставлю перед собой такую задачу сказать родителям, какие стихи в каком возрасте нужно читать. Ведь это очень индивидуально, все дети разные. И потом во всех детских книжках есть такие аннотации, там написано, для какого возраста, какому возрасту, каким детям адресованы эти стихи. Но здесь я, Валентина Федоровна, еще хотела бы, чтобы мы не упустили один вот какой нюанс. Необходимо, чтобы дети почувствовали, что стихи отличаются от обыденной речи. Чем? А тем, что в них есть звукопись и рифма. И они должны открыть это опытным путем. Есть такие современные поэты, которые очень большое внимание уделяют звукописи. Вот, скажем, такая есть поэтесса Рената Муха. У нее очень много детских стихов. Я сейчас прочитаю небольшое стихотворение. Оно называется «Ужаленный уж». Вот посмотрите, какая тут звукопись. «Бывают в жизни чудеса, уша ужалила оса, ужалила его в живот, ужу ужасно больно, вот. А доктор Ёж сказал ужу, я ничего не нахожу, но все же, думается мне, вам лучше ползать на спине, пока живот не заживет, вот». Вот, да, то есть есть стихи поучительные, а есть стихи такие звуковые игрушки. Но это не значит, что вторые хуже первых. И вот эти звуковые игрушки...
Ближе к потешкам каким-то, да, вот таким вот все-таки, да?
Да, и по-звуку. Этими звуковыми игрушками можно играть. Ну, например, предложить ребенку строчку такую. «Щука щуку укусила» и сказать «допиши ее». И дети прекрасно справляются с этим заданием. «Щука щуку укусила, пополам перекусила». Или «щука щуку укусила, у нее большая сила». «Щука щуку укусила и добавки попросила». Или «щука щуку укусила и прощения попросила». Вот разные дети придумывали разные концовочки. Да. Ну вот, дорогие родители, сегодня в книжных магазинах такое пиршество, такое торжество, столько замечательных детских книг.
Так что не будем на компьютерах сосредотачивать наших детей, не будем их нацеливать на то, чтобы они вот сидели часами на этом, а вот как-то бы вот к поэзии ближе, к стихам поближе. Конечно. Это и большой воспитательный такой очень серьезный момент, и какое-то такое вот получение удовольствия такого, я бы даже сказала, какого-то такого душевного такого удовольствия. А вот как все-таки, вот вернемся к этому вопросу, Наталья Александровна, которую я задавала в начале передачи, как все-таки вот пробудить интерес у детей, потому что некоторые, ну, просто отбиваются, не хочу стихи, лучше мне сказку расскажи.
Ну что, можно и прозу читать, почему? Ведь есть и проза хорошая, пусть это будут сказки, пусть это будут рассказы. Ну, я думаю, что надо просто рано начинать, с самых ранних лет, и потешки вот эти, колыбельные песенки, чтобы это сопровождалось, может быть, какими-то ритмичными движениями, постукиваниями, похлопываниями. Просто так вот не читать, и вдруг в 3-4 года усадить и начать читать там былину или что-то еще, наверное, это будет трудно. А если он врастает, исподволь врастает в стихотворную речь, тогда, я думаю, такой проблемы не будет. А потом тоже надо сообразовываться со вкусами. Кому-то нравится Валентин Берестов, кому-то Борис Захадер, кто-то полюбит Агнию Барто, кто-то Михалкова, Маршака, Олега Григорьева, ну и так далее. Просто надо, ну, таким эмпирическим путем пробовать читать, испытывать. Может быть, он не любит стихи, а может быть, дать ему послушать детские песни. Вот раньше было очень много, да и сейчас, наверное, продаются, просто я сейчас отошла от этой темы, так как дети выросли, но я всегда покупала такие записи, где детский хор поет детские песни, ведь это замечательные песни. Евгения Крылатова, Шаинского. Mm-hmm. Но это ведь тоже те же стихи, только стихи под музыку.
Да, да,
да. Потом есть сказки музыкальные. Я помню, что вот когда мои дети росли, был такой «Незнайка с нашего двора», такой как мюзикл. Mm-hmm. Вот, или какая-нибудь там сказка про Ухти-Тухти, где тоже пели все эти герои. Можно и так попробовать. То есть здесь это наш ребенок, и мы можем, ну, не пожалеть силы времени и запастись терпением, но все-таки эту какую-то струнку такую нащупать. Мы и затронем за эту струну, и она отзовется. Ну и, наверное, завершая наш разговор, Валентина Федоровна, я бы хотела еще раз сказать нашим радиослушателям, вернее, посоветовать им все-таки прислушаться к мнению Корнея Чуковского и Вадима Левина и других филологов, которые не только сами писали прекрасные стихи, но и были замечательными педагогами, психологами. Прислушаться их к какому совету? Для воспитания культуры речи необходимы стихи. Для воспитания общей культуры необходимо стиховое воспитание. Ну и, конечно, мы, православные, должны не забывать о том, что мы с вами все существа духовно-словесные, что наш ум питается словом. А вот каким словом напитается он нашего ребенка, зависит только от нас.
Ну да, конечно, от старших. Ну что ж, на этом мы, наверное, нашу сегодняшнюю беседу, посвященную культуре речи в семье, проблема стихового воспитания, мы на этом закончим. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии рассказывала о культуре речи в семье ректор Миссионерского института, доктор филологии Наталья Александровна Дичкова. Спасибо вам большое еще раз. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.